Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Здравствуйте, в эфире «Радио Спутник», авторская программа известного российского экономиста Михаила Хазина. Я вас приветствую в нашем эфире. Наконец-то у меня появилась опять возможность прийти к пониманию, что же такое происходит в мировой и российской экономике. Здравствуйте.
Нет, ну все-таки это ваша программа, а я в ней гость.
Угу.
Поэтому как бы надо аккуратнее.
Аккуратнее. Ладно, договорились. Я не знаю, как у меня получается.
Задавайте вопрос.
Вопрос такой. Говорят, что Центральный банк Российской Федерации определил, как по-новому правильно считать официальный курс российского рубля. Мне неоднократно говорили ваши коллеги о том, что, вы знаете, на самом-то деле курс, вообще любая валюта, это всего лишь нарезанная бумага. На что я им отвечал, ну, побольше бы такой нарезанной бумаги. Вот у меня к вам вопрос. А как правильно считать официальный курс? Ну, сколько на самом деле стоит рубль, скажите?
А это вопрос бессмысленный.
Да?
Да. Я объясню, почему. Ага. Дело в том, что нужна как бы модель. То есть нужна некоторая модель экономики. Когда у вас есть эта модель, то вы, соответственно, можете оценивать. Вот в рамках этой модели курс такой-то. А вот если вы... У вас, как бы вы не понимаете, какая у вас модель, то вы оценивать не можете. Это реальная... проблем. Сейчас меня зовут, что-то я забыл телефон выключить. Вот. А соответственно, и это реальная проблема, потому что в разных моделях оцениваются совершенно по-разному. А в современной западной модели, где финансовая экономика, логика развитие совершенно другая, не та, которая была, скажем, в СССР. В СССР была, роль денег была совершенно другая. А вот Запад со своими фиатными валютами, что он делает? Он сначала за счет эмиссии создает спрос, потом он этот спрос капитализирует, а после этого он, соответственно, вот под этот вот, значит, под эти вот активы, которые возникают в процессе капитализации, выпускает новые деньги. То есть у них такая вот циклическая конструкция. Вы создаете новые активы, под них печатаете деньги, под эти деньги создаете новый спрос и опять, соответственно, создаете новый актив.
Ну, простите, она же не бесконечная, вот эта история? Она не может?
Вот мы видим сегодня кризис, который связан с тем, что эта модель... не бесконечно. Фактически эффективность печатания денег с каждым витком этой спирали падает. В некоторый момент она становится нулевой. Вот это произошло в 2008 году. Дальше систему надо спасать, они ее спасали. Ну сколько? 14 лет. А дальше стало понятно, что все. И сейчас это все должно рухнуть, и эта спираль должна вернуться обратно, ну, к некоторому равновесному состоянию. И по этой причине понимать, значит, вот сколько стоит валюта, можно только в ситуации, при которой вы определяете четко, вы находитесь в начале этого цикла расширения, или вы находитесь в конце цикла расширения, как сейчас, или вы находитесь в тот момент, когда как бы это сжатие закончилось. Вот. Поэтому очень сложная ситуация. Опять же, мы видим, что евро падает, фунт падает, а доллар растет. Казалось бы, а почему он растет? Очень просто, потому что в условиях кризиса всегда самый ликвидный актив растет, а доллар – самый ликвидный актив. При этом рубль растет относительно доллара. Почему? У нас другая экономика. в ней очень мала финансовая составляющая. Финансовая составляющая сейчас будет падать. У нас она маленькая, поэтому падать некуда, поэтому мы растем относительно доллара. Но для того, чтобы как бы оценить это количественно, это надо уже строить модель. А так, в общем, все, логика более или менее понятна.
А вот вы говорили о разнице систем западной, советской, а теперь российская, это что? Это как бы третья, что ли, система? Или она вписана вот как раз в западную? Советской-то давно нет.
Российская система – это периферия западной.
Угу.
У нас не было монетизации, потому что монетизация была на Западе. То есть каждый там баррель нашей нефти, зарытый еще в землю, еще не выкачанный, он учитывался в запасах в западных компаний. Капитализация шла там. Поэтому у них было много денег, часть из которых они нам давали якобы на инвестиции. Сейчас, соответственно, они больше не дают. У них начинает капитализация сыпаться, но у нас-то ее не было. И по этой причине у нас все полегче. Мы сейчас можем, изменив вот эту вот модель, начать капитализировать сами в рублях. И поэтому у нас все хорошо, потенциально. Другое дело, что для этого мы должны отказаться от модели западной, при которой мы инвестируем на капитализацию наших же активов, но там в долларах, на другую модель, при которой мы инвестируем для развития те рублевые активы, которые возникают за счет капитализации российских активов. Это отдельная тема, как это сделать. К сожалению, Набиуллин и Силуанов, руководители денежных властей, это делать отказываются. Вот так.
Угу. А вы, мне кажется, говорили о том, что не так много экономических как раз этих моделей, которые могут быть применены, что все они известны.
Да. Более-менее, в общем, все картины понятны. Но поскольку есть монополия, так сказать, либеральной мысли, то разрешается рассматривать только либеральную модель. Это неправильно с точки зрения интересов России, но с точки зрения тех людей, которые руководят российской экономикой, это единственный правильный путь. По этой причине мы тут и сидим и ждем, когда же, наконец, монополия либералов на экономическую мысль будет разрушена.
А кроме либеральных есть какая? Консервативная?
Кроме либеральной есть еще, ну вот, так сказать, экономика реальных активов, экономика реальных производств, да. Ну, на самом деле, мы должны перейти от либеральной фиатной системы к системе баланса. То есть мы должны аккуратно учитывать, что мы реально произвели, что можно реально продать и перераспределять вот эту вот реально созданный актив.
А как, по вашему мнению, сколько времени может пройти, если вдруг будет принято решение переходить на другую, вот на ту систему, о которой вы говорите, с либеральной, вот на эту? Сколько потребуется? Год, 10?
Ну, это зависит от обстоятельств. Дело в том, что людей, которые умеют думать в этой модели, в альтернативной, их у нас в стране, ну, там, имеется какое-то количество, но им всем много лет. А те, которые молодые, которых успели все-таки хоть немножко выучить, у них очень сильный недостаток, потому что они никогда не управляли государством. То есть у них опыта нет. Да, вот у нас есть там, Глазьев был министром, я был условно замминистром, Делягин условно был советником премьера. То есть у нас есть некоторый опыт. А у молодежи, которую даже мы выучили, у нее этого опыта нет. По этой причине это будет процесс достаточно сложный. Вот так.
Сложный и долгий, да?
Да.
Как вы относитесь к криптовалютам?
Ну, вы понимаете, криптовалюты – это феномен фиатной денежной системы. То есть, когда у вас есть избыточное количество денег, которые должны были пойти в инвестиции и не пошли, то можно пытаться каким-то образом их использовать. Плюс к этому надо добавить, что эти активы, вот альтернативные, это в некотором смысле способ спасти свои сбережения. Но при условии, что у вас работает именно фиатная денежная система. Как только она заканчивается, у вас немедленно все сыпется. Вот сейчас мы видим, как криптовалюты стремительно падают.
Угу. Их уже ничего не спасет? Или есть какие-то рычаги, которые в том числе и криптовалюты сейчас могли бы вытащить?
Ну, в рамках либеральной системы нет.
Нет.
То есть их будут использовать, но, в общем, люди, которые играют в эти игры, у них всегда есть очень опасная возможность все потерять. Вот. А будут ли использоваться криптовалюты в системе альтернативной, которая появится, реальных активов, да, в балансовой системе? Ну, их можно использовать, но нужны ли они? Тема сложная.
Ну вот тут новость о том, что Министерство финансов России намерено разрешить международные расчеты в криптовалютах для всех отраслей. То есть сейчас только для некоторых, а так для всех отраслей. Ну, может быть, это как раз и связано с тем, что вы рассказывали, что определить курс доллара достаточно сложно, вот так объективно.
Нет, это связано с тем, что это способ уйти от доллара, за которым идет жесткий контроль. То есть против нас ввели санкции, доллар мы использовать не можем. По этой причине мы будем использовать вот такие вот механизмы.
Ну, правильный путь, на ваш взгляд?
Ну, сейчас да. А если как бы ситуация изменится, то нет. А зачем все сложно делать?
Ну, я не знаю. А есть такое, как, ну, привыкли так делать. Вот через какое-то время мы привыкнем в криптовалютах платить все. Ну, как бы и границ не существует.
Вы поймите, что платить в криптовалютах имеет смысл только тогда, когда на них есть спрос. Угу. А если на них нет спроса, то как-то, да.
А чем он определяется?
Что, чем спрос определяется? Желанием, если у людей есть свободные деньги, которые можно потратить на криптовалюту, а если нет свободных денег? Ну, вот в СССР у людей мало было свободных денег.
Как везде, у кого как.
Ну вот, ну хорошо, но если кто-то готов использовать криптовалюты, то и слава богу, а нет, значит нет.
Просто вы, когда рассказывали о криптовалютах, сказали, что это те деньги, которые могли бы пойти в инвестиции, но не пошли. И у меня сразу возник вопрос. Они не пошли, потому что, собственно, некуда было уже вкладывать деньги или по какой-то другой причине?
А какой смысл? Вы можете сейчас соответственно, заниматься инвестициями, но спроса-то нету, но вы построили завод.
Угу.
Инвестиции – это вложение в основные средства. Ну, построили вы завод. Дальше этот завод там более-менее начал работать, производит какую-то хрень, а эта хрень не продается. Что делать?
Вкладывать в криптовалюты с надеждой, что...
Ну, вот, а куда деваться, да, поэтому... Угу. Вкладываются в криптовалюты в расчете на то, что будет лучше.
Список системно значимых банков еще вот Центробанк оставил без изменений. Но а с чего бы ему меняться? То есть это подается как новость. Вы знаете, Центробанк оставил без изменений список системно значимых банков.
Ну, я не понимаю, почему это новость.
А, ну, то есть... Потому что кто-то получает, там, предположим, зарплату за число слов, которые отправлены там, на печать, например. Вот, может, поэтому это новость.
Хорошо. Я могу вам сказать, что я вот в свое время, в 98-м году, очень сильно наехал на правительство.
В 98-м?
В 98-м. Что оно, соответственно, направило президенту отчет о своей деятельности, в которой главной характеристикой его деятельности было количество букв, которые они написали в рамках внутреннего документа оборота.
Ну, то есть вы понимаете, о чем идет речь. Вот потому это и новость, да?
Конечно.
Здесь мне требуется ваше объяснение, что касается следующей новости. Валентина Матвиенко говорит, что недопустимо сокращать капиталовложения сейчас. Ну, видимо, как раз вот те инвестиции в основные средства, о которых вы говорите. Если я не ошибаюсь, 25% каждый регион должен вкладывать в инвестиции. Она говорит, что если не будем вкладывать инвестиции, нам, в общем, нечего будет есть. Ну, вроде как...
Деньги у регионов. Там-то все и дело. У нас инвестиций мало. У нас инвестиций меньше нормы. А денег нету. Ну вот.
Михаил Леонидович, какая норма?
Это зависит от обстоятельств. В разных странах по-разному, но в общем и целом надо бы реально как минимум 20%. У нас, кажется, где-то 10-12. Надо смотреть, как считать. Вот.
Ага. Мы с вами говорили о валютах, и сегодня постоянно обсуждается вот эта новость. Société Générale, Credit Suisse и Deutsche Bank говорят, что они находятся в кризисе, и что этот кризис может быть гораздо более глобальным, более таким категоричным.
Вы забыли еще Credit Suisse.
Нет. Credit Suisse, Société Générale и Deutsche Bank.
Да, три банка, у которых сегодня риски по дефолту, ну, то есть по, соответственно, по банкротству, примерно такие же, как были у Lehman Brothers осенью 2008 года. Да. Три основных банка. Да.
И говорят, что да, вот кризис практически неминуем вот у этих банков.
Значит, неминуем. Он неминуем, если ничего не делать.
А они могут что-то сделать?
А если вы дадите им денег, то они расплатятся с долгами, с платежами текущими, и все будет, пока относительно хорошо.
У меня денег нет.
Так они сейчас напечатают и дадут, и в этом как раз весь фокус.
Так это выход, или они сделают только хуже?
Ну, понимаете, выход, не выход, да. Вот. Ну, конечно, это будет с точки зрения стратегического состояния экономики хуже, а с точки зрения конкретных персонажей. Вот они и крутятся.
Так а вкладчики-то персонажи, вот эти, которым станет-то полегче жить?
Вкладчикам, если банкам дадут денег, то вкладчики смогут вытащить свои вклады. Это хорошо.
А на России-то это как-то отразится? Потому что все говорили, помните, где тут Lehman Brothers? Где-то за океаном, туда лететь-то 7 часов, 9, 7-9 часов туда только лететь, где этот Lehman Brothers первый, да, нам встретиться отсюда. А как на нас это сказалось негативно, 2008 год? А сейчас-то нам надо бояться, что эти три европейских банка могут... Бум-бум, до свидания.
Ну, что делать?
Так я хочу сказать, на нас-то отразится это. Ой, спросить.
Я понимаю, да, но нам-то что? У них там что-то произойдет.
А, то есть ничего?
Ну да. Допускай себе рушится. Нам-то что?
Ну и хорошо тогда. А же так много сегодня говорят об этих трех банках. Я думал, может, действительно как-то на России это отразится. Вот поэтому решил у вас...
То ли отразится, то ли не отразится. То ли будет, то ли не будет.
Вот. Михаил Леонидович, вся наша жизнь такая.
То ли снег, то ли луковница, то ли репка. Но если у кого-то есть деньги в этих банках, они пострадают.
Ага.
А если ни у кого нету денег, то нам-то что?
Понял. Понял. А если там, сейчас я очередной, может быть, такой совсем бестолковый вопрос. Корреспондентские счета, например, там могут находиться у российских банков? Ну, говорят же, что если евро, а это европейские банки, а если счета в России в евро, то там корреспондентские, значит, находятся. То есть вот таким образом это может сказаться?
Да нет.
Нет? Хорошо. Ну и хорошо. Восстановить институт государственных гарантий для важных отраслей российской экономики предложили в Совете Федерации. И так-то я понимаю, что это же, наверное, очень хорошее предложение. Только если бы оно работало, то, наверное, бы и раньше его восстановили бы институт государственных гарантий, не? Может быть, оно...
Логика очень простая. что для того, чтобы давать госгарантии, надо эти деньги внести в бюджет. А поскольку в бюджете деньги ограничены, то и госгарантий нет. Это как раз главная ссора между Минфином и, соответственно, промышленниками. Промышленники говорят, дайте нам госгарантии. А Минфин говорит, а мы не можем вам дать госгарантии, потому что в этом случае мы должны в бюджете предусмотреть объемы выплат. А этих денег нет, ну и все. До свидания.
А можно я с вашей помощью все-таки постараюсь понять, а что такое государственные гарантии? Вот есть промышленник и есть государство. Ну?
Ну как? Ну вот я промышленник. Я должен... У меня есть... Я получил большой заказ.
От третьего лица какого-то, да?
То есть да, все... мне банк не дает денег. Я тогда иду в Госбанк, мне дают гарантию по этим деньгам, обращаю внимание, не деньги, а гарантии. И дальше я с этими гарантиями иду в другой банк, в коммерческий, мне дают кредит. И я могу этот заказ выполнять.
Угу.
Если мне не дают гарантии, то мне коммерческие банки говорят, ну тогда вам процентная ставка там 35%. Ну и все.
А с гарантиями гораздо меньше.
А с гарантиями гораздо меньше.
Ага. А то могут 34,5, например, процента.
Ну, да.
Ну хорошо. А вот вы... Давайте на вас не буду. Вот есть промышленник, у него есть государственные гарантии, он получил там у себя, пошел в министерство, получил государственные гарантии. Приходит коммерческий банк, ему говорят, ну вот тебе деньги. А потом оказывается, что эти государственные гарантии вообще ничего не стоят, потому что это все кумовство, и он получил эти бумаги просто так в министерстве, просто потому что, ну там, например, ну я не знаю, знаком с охранником министерства.
Но если дали госгарантии, это уже фактически живые деньги.
Угу.
Их нужно только правильно оформить. Вот. Так что в этом смысле все хорошо.
Не, я говорю, он сбежит с этими деньгами, например.
Понимаю, но теоретически он может сбежать. Дальше как бы суд, тюрьма, Сибирь.
Понятно, понял. Нет, плохо. Еще история. Говорят о замороженных российских активах. О активах. Постоянно говорят о них. Теперь стало известно о том, что Швейцария не поддержала вот это предложение передать замороженные российские активы Украине. И я думаю, ну а с чего бы ей не поддерживать? Вот с чего бы ей не поддерживать после того, как эта страна перестала быть нейтральной? Это всем известно. Как вы думаете?
Ну, понимаете...
Так.
Есть некоторые, то, что называется, внутренние риски и некоторые внутренние гарантии и соглашения. То есть нечто считается нормальным, а нечто, говорится, не, мы рисковать не будем. Ну вот смотрите, да, те, кто выдает кредиты Украине, они же понимают, что эти кредиты никогда не вернутся. Банки. Но банки знают точно, да, что это гарантии госбюджета Соединенных Штатов Америки.
Угу.
Поэтому они эти деньги и дают смело. Вот. А если нет гарантии госбюджета, ну какой же сейчас нормальный человек Украине даст деньги? Это выкинуть их на ветер. Ну вот и все.
Угу. И то же самое со Швейцарией происходит. Ну, потому, то есть...
ну, абсолютно, да, какая разница? Вот. Тут это все одно и то же. Вот. А кроме того, вы еще не забудьте, что у нас вот там Credit Suisse и т.д. и т.п. Целая куча банков на самом деле реальные банкроты. И денег у них реально нету. То есть они изображают, что у них есть.
Хазин знает.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Поговори со мной.
Жень, поговори со мной.
С удовольствием. Она любит его, он любит другую. Но бывает же такое.
Да, бывает и другое. Она хочет, чтобы ей делали комплименты, а он не понимает, зачем. Он и так ее любит.
Почему мы все такие разные и одновременно похожие?
Как понять, от чего нам грустно и почему нам весело?
«Поговори со мной» — это подкаст, где мы разговариваем с известными психологами, чтобы разобраться в себе и в других.
В среду в 16:30 и 22:30 на радио «Спутник».
Жизнь так прекрасна, нужно только увидеть ее.
И услышать других.
«Поговори со мной».
Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Итак, продолжаем разговор с Михаилом Хазиным. И чтобы закончить, Михаил Леонидович, чтобы закончить вот эту тему с Швейцарией. Вот всю свою жизнь я слышал про то, что это такая гавань, они очень надежные, у них там очень много золота, и вообще они клевые. Сейчас Швейцарию вот в свете последних событий по-прежнему можно считать надежной вот такой страной для вкладывания собственных денег. Вот прям собственных, личных. Вот пошел там, открыл, если тебе дали, открыл счет и хранишь там деньги. Или, в общем, уже надо немного опасаться?
Ну, Швейцария находится под полным контролем Соединенных Штатов Америки, поскольку Соединенные Штаты Америки не дружественная страна, то и Швейцария не может быть дружественной страной. По этой причине... Поостерегся.
Угу. Наши чудесные слушатели, давайте поможем Анне из Москвы, Михаил Леонидович. Анна пишет, я по первому образованию инженер-системотехник и всю карьеру работаю в IT, в банке. Хочу получить второе высшее образование в области экономики. Какое образование в этой области вы бы рекомендовали в текущей ситуации, когда ВШЭ и различные программы западных, в кавычках, вузов себя дискредитировали? Спасибо, пишет Анна.
Ну, понимаете, это вопрос очень сложный, потому что я не знаю, где сегодня можно получить приличное экономическое образование. Вот. Может быть, если речь идет именно о хозяйственном образовании, ну, то есть, как бы, как работает предприятие, может быть, Плехановка, может быть, Финек. Но именно экономическое образование, то есть, понимание, как работает экономика, я не знаю, где сейчас учат. Мне таковое в вузы неизвестно.
Угу. Не, а что делать-то, понимаете? Экономистом-то хочется стать. Я вот понимаю Анну.
Так, я занимался самообразованием.
Ну, только так, да? Угу. А зарубежное образование?
А где? Там то же самое. Там все, там везде экономиксизм. То есть вас обучат, как бы двигаются финансовые потоки. Вот, и как заработать на фондовом рынке. А, соответственно, как устроена экономика, нет, не учат.
А как вам кажется, с каких пор вот так? Раньше вот экономическое образование, о, круто, там, неважно, здесь, за границей, о, круто. А сейчас вот как-то, говорит, да и учиться, собственно, негде.
Не знаю, тут я ничего не могу сказать.
Да?
Да, ну, как бы, есть монополия либеральная на экономическое образование.
С каких пор? Извините, а с какого времени вот эта монополия?
В Соединенных Штатах Америки где-то года с 75-го. Это даже видно, потому что наиболее яркие американские политики все старше 75 лет. То есть, то есть это те из них, которые сформировались до 75-го года. Все остальные похожи как китайские болванчики.
Уважаемый Михаил Леонидович, экспорт газа в Европу упал на 80%. Национальное достояние «Газпром», которое создавалось поколениями наших соотечественников, теряет свои позиции. Разве это не удар по экономике? И что нас ожидает в этой связи, спрашивает Лев Александрович из Московской области.
Ну, я не очень понимаю, в чем проблема. Если у вас упал, грубо говоря, на 40% экспорт, а при этом цены выросли в два раза, то совокупные, доходы у вас выросли. Так что по этому поводу переживать не стоит.
Я не знаю. Мы не можем не переживать национальное достояние, Михаил Леонидович. Нам же это вдалбливали в голову, сколько эта реклама существует. Вдалбливали. Там мы теперь не можем не переживать. А потом цены на газ возьмут и упадут.
Ну вот, а пока все нормально.
Когда упадут, тогда поговорим, вы это имеете в виду?
Ну да, но пока все нормально.
Ваш дедуктивный метод требуется. Швеция направила в Балтику спецсудно для расследования утечек на северных потоках. Вот с вашей точки зрения, что там произошло? Вот, ну, понятно, что сейчас стороны обвиняют друг друга, и понятно, что мы можем никогда не узнать.
В Германии 94% населения считают, что это сделали американцы. У меня лично никаких иллюзий по этому поводу нет. Вот.
Ну, а немцам... Ну, в этой ситуации очень странно. Вы говорите, в Германии не сомневайтесь. Но в этой ситуации очень странно. Приходят к тебе, пусть там лепший друг, кто угодно. Вот американцев они там считают лучшими друзьями. Там к шведам, к датчанам, к германцам. И вдруг взрывают тебе газопровод. Ну, не обидно целой нации-то подождите. Или они на самом деле думают, что, ой, что-то непонятное, это, наверное, злые русские. Ну, они же не такие дураки. Ну, давайте правде в глаза смотреть.
Ну, да, ну, понятно, что это американцы, да, с англичанами. Никто по этому поводу даже не заморачивается.
Так обидно. Ну, вот я был бы немцем, я бы прям расстроился.
Обидно, да. Вот у вас выступила Меркель по этому поводу. Сказала, что надо придумывать новую архитектуру безопасности в Евросоюзе, и без России это сделать невозможно. Но посмотрим, может, они услышат что-нибудь. А может быть, и нет.
А если не услышат?
Ну, не услышат, значит, тем хуже для Германии. Угу. Понимаете, я, конечно, понимаю, там ее жалко туда-сюда, но как бы мы-то здесь. Причем, если они такие дураки, то что мы можем сделать?
Слушайте, они или дураки... Или их поставили просто в такое положение, ну, понимаешь, безвыходное.
Ну, раз они позволили себя поставить в такое положение, значит, дураки.
Посол Польши в Евросоюзе заявил о включении предельных цен на нефть из России в новый пакет санкций. И про этот, ну, помните, да, вот эти предельные цены на нефть, мы о них уже говорили с вами. Предельные цены, сначала они говорят, предельные цены на нефть. Потом говорят, нет, их нельзя вводить, потому что цены на нефть там что-то превысит. Потом говорят, нет, мы будем опять вводить предельные цены на нефть. И все это один за другим. Они, может быть, таким образом, может быть, это такая информационная кампания просто, Михаил Леонидович, потому что я не очень понимаю, что происходит.
Именно. У них есть как бы хотелки. Но одно дело хотелки, а другое дело жизнь. Ну вот.
Ну, думаете, будут введены все-таки?
Ну, то есть они могут пытаться. Нет, работать это не будет. Это экономически.
Не-не-не, извините, я вас прервал. Работать это не будет, потому что?
Ну, потому что как это можно? Это невозможно сделать. Ну, хорошо, как бы Россия не будет продавать... Им будет продавать в других местах по нормальным ценам, и все.
А я думаю, может быть, не будет такого большого спроса. Вы понимаете, мы говорим, знаете, мы перенаправим потоки, например, в Азиатско-Тихоокеанский регион. А им говорят, вы знаете, нам нужно не 1000 баррелей, а 800, например.
И... Ну, вы знаете, вот мы же видим, да, что ОПЕК плюс аккуратно контролирует ситуацию. ОПЕК плюс чуть-чуть снизит предложение нефти, в результате цены вырастут. Все.
Ой, как здорово. Я давно хотел поговорить с вами об ОПЕК и ОПЕК+. Что это за картель, по вашему мнению? Он кем контролируется? Или он весь такой демократичный, и прям они все решают только на основе консенсуса или там большинства? Что это за
организация? Решают некоторым сложным образом на основе консенсуса.
Да?
Сколько нужно предложить мировому рынку нефти, чтобы цены были... по их мнению, справедливыми. Вот они этим и занимаются.
Я к тому, что это достаточно независимая все-таки организация?
Ну да, независимая. А независимая от кого? От США?
Да.
независимая.
Ну, от США независимая – это уже полдела, не?
Ну, хорошо, да. Ну, как? Мы работаем. Саудовская Аравия работает. Вот, все хорошо.
Наши немецкие коллеги из одной известной германской газеты пишут: Россия окажется в выигрыше от введения Европейским Союзом предельных цен на нефть. Вот, окажется в выигрыше от введения предельных цен.
От предельных цен на нефть для нас?
Да-да-да.
Ну хорошо, но они ведут, а мы не будем продавать. Что дальше? А где Евросоюзу взять нефть?
Ну, вы же понимаете, они таким образом пытаются... Как вы сказали до этого, Германии некуда было деваться, да? И они вынуждены выполнять...
Они хотят, да?
Да?
Они хотят дешевую нефть. Как говорил мой папа, когда я был маленький, у нас в стране демократия. Хоти. Объясните мне механизм, да, как вы это будете обеспечивать. Пока вы этого... Я пока не понимаю, как они это будут делать.
Слушайте, ну если вы не понимаете, то они тоже не понимают. Ну это же понятно.
Вот, ну, тогда о чем разговаривать?
А как о чем? Они постоянно это говорят. Они говорят предельных цен.
Они хотят. Ну вот. Это механизм такой. Там сидят политики, которые хотят. Вот. И имеют полное право. Никто не может им запретить
хотеть. А что в этой ситуации мы хотим? Вот, ну, в смысле, я себя ассоциирую в данном случае со своей страной.
Мы хотим, чтобы мы получали необходимый для нас уровень доходов от продажи сырья.
Михаил Леонидович, а вот, кстати, в последнее время, ну, по понятным причинам, мы с вами говорим о нефти, о газе, и продолжим сейчас об этом говорить. Но помните, какое-то время назад, до вообще всех этих событий, что до коронавируса, говорили, знаете, нам нужно отказываться от, не то чтобы отказываться, уменьшать вот эту зависимость от нефтегазовых доходов. Помните? Вот это вообще ушло уже на второй план, да?
Ни к чему нет.
Нет?
Нет. Ну, как бы мы хотим это сделать, да, но пока для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы рубль был инвестиционной валютой, чтобы можно было рубль вкладывать в основные средства. Пока нам это запретили. Центробанк наш собственный родной это делать запрещает, как и Минфин, потому что это либеральные структуры. Значит, в какой-то момент мы должны с этой ситуацией справиться.
Нет, подождите, простите мою дотошность, мы должны с этой ситуацией справиться. Но Центробанк – это вроде как тоже мы. И у меня здесь раздвоение личности. Кто должен справиться?
Центробанк – это они.
А, это они. Ну, тогда становится понятно. А мы тогда кто с вами?
А мы – это мы.
Это мы должны справиться. Ну, ладно. Американская газета, теперь я вам про немецкую говорил, американская газета пишет. Китай зарабатывает на том, что перепродает американский сжиженный газ в Европейский Союз. Да. Всем известно, что Китай зарабатывает на перепродаже. А ради чего тогда все это... Ради чего все это вообще вот происходит, если Европа теперь сжиженный газ из России покупает через Китай? Ну, это надо кем быть?
Если вы сами себе создаете проблемы, был такой выдающийся у нас ученый, трижды герой социалистического труда, Яков Борисович Зельдович. Он в некоторый момент произнес историческую фразу, когда его просили быть арбитром в споре между двумя группами физиков. Вот, я ее не буду произносить полностью. Он сказал, сами себе наступили на нежные места. Ну, теперь сами и выпутываетесь. Ну, вот они себе наступили, а мы здесь при чем?
А в той ситуации... Да-да-да. А в той ситуации спорили две группы физиков, да?
Да. Ну, они спорили, да. Он решил, что они идиоты.
И та, и другая группа, да?
Ну, да. Ну, вот эти вот наступили, да.
Российское правительство отменило плановые проверки в 2023 году для большей части бизнеса. Говорили опять же, достаточно давно говорили, еще вот когда пандемия вот эта вся была, отменяем проверки, вы знаете, бизнесу легче жить, и налогов поступает, ну, точно не меньше, чем было раньше, а может быть и больше. Михаил Леонидович, а зачем тогда эти проверки нужны? Но, с другой стороны, а что, ну, вообще никого не проверяете? Ну тоже
странно. Представьте себе, что вы проверяете, вот вы лично.
Я проверяю.
Вы живете на зарплату. Ага. Помните такое было проклятие в фильме «Бриллиантовая рука», чтобы ты жил на одну зарплату. Да? А тут, соответственно, вам разрешают проверять. Вы куда-то приходите, начинаете проверяете. Ну, либо вы что-то найдете, либо не найдете, но проверяете. В некий момент к вам приходит хозяева бизнеса и говорит: что вы хотите, чтобы вы отсюда ушли? Вот! Ну, вы, это же тема.
Михаил Леонидович, вот представьте, что вы... Да нет, я с вами вообще не согласен. Наконец-то есть момент. Смотрите, вы хозяин бизнеса, вот вы бизнесмен, да? И тут к вам приходит Женя, который водит носом и что-то там проверяет. Проверяет, что-то намекает, что-то у него глаз дергается, что вам подмигивает. А вы, Михаил Леонидович, знаете, что у вас все в порядке с вашим бизнесом. И вы имели в виду этого Женю, понимаете? И вы в какой-то...
Если у вас все в порядке, то все замечательно. Но проблема в том, что он может все равно написать на вас донос. А самое главное, эффективность вашей работы в процессе проверки крайне низкая.
Угу.
Этим пользуются.
Тупо мешают, да? Вот ходят и мешают.
Да, совершенно верно. Ага. Я понимаю, что это нехорошо, это неправильно, туда-сюда.
Что нехорошо, что неправильно?
Ну как что? Что вы, он, соответственно, вам мешает. Но он даже специально мешает, чтобы вы ему денег дали.
А может, не специально? Потому что если никого не проверять, то тоже, знаете, тоже что получится.
А дальше начинаются философские рассуждения.
Да? Я люблю ваши рассуждения, давайте.
Ну как? Ну вот, соответственно, я говорю, я настоящий либеральный чиновник. А? Мне дали палку полосатую, крутись как можешь. Я начинаю...
А вы за зарплатой пришли вдруг.
Ага. А я начинаю... Я думал, да? Как, еще и зарплату дают? А я думал, дали палку, крутись как можешь. Ну и все, я самолично видел картинку, да? А вот ты вот это нарушил? Нет, не нарушил. А вот это нарушил? Нет, не нарушил. А вот ты ехал в левом ряду, а в правилах написано, что если правые ряды свободны, то левый ряд занимать нельзя. Все, вот тебе штраф. Все? Вы когда-нибудь встречались со штрафом за то, что человек ехал в левом ряду?
Нет. А распространенный штраф, да?
Не знаю. Я один раз видел.
Я ни разу не видел.
Но это был бизнес. Ну как, там у людей там пятница, вечер.
Не, меня все время за парковку. То там неправильно поставлю, то сям неправильно поставлю.
Видите, да, вот. А когда началась эта парковка, то было совсем замечательно. Потому что вы поставили правильно, приехали, а машины нету. Вы говорите, я же правильно поставил. Правильно, неправильно, а будь добр ехать туда, где машина стоит, и заплатить за то, что она там стояла. Но вы же нарушили. Ничего не знаем. Да, если хотите, подавайте в суд.
Да, поди докажи.
Но за парковку все равно платить.
Но давайте по-честному, скажем, однажды остановил гаишник, когда проехал на кирпич, который поставили пару дней назад, он говорит: так, все, это предупреждение, давай, уезжай отсюда, ладно, так и быть. Ну, то есть, бывают и, ну как, достаточно часто...
Всякое бывает, у меня такая была история, поставили новый светофор, его не было. Ага. Я буквально через 2 часа проехал на красный свет, а там никого нету, потому что пешеходы еще не поняли, что там переходить
нужно. Ага.
Там, значит, стоят гаишники и всех ловят. Вот, всех вообще, всех останавливают, подходят. Я на них смотрю и говорю: я знаю, зачем вы тут стоите. Я член, я говорю, чтобы приучить всех, кто тут ездит, что тут стоит светофор. Ага. Они говорят: правильно. Я говорю: ну вот, я понял. Они говорят: ну поняли, тогда езжайте дальше.
У каждого, да, автомобилиста есть вот такая история.
Ну их специально поставили, да, то есть они специально, вот все, кто тут ездит, ну привычным образом, они приучают, ребята, вот светофор. Вы проехали на красный свет. Мы поняли, извиняйте. А мы еще не привыкли туда-сюда.
Знаете,
Понимаете, тут разные варианты. Да. Одно дело, когда у вас хотят отобрать деньги, другое дело, когда вас там такой вот способ предупреждения. И вот во втором случае не вижу никакого криминала, тем более, что они денег не вымогали, и даже тот штраф, там же как говорится, да, они имеют право взять штраф, но могут и не взять. Вот они не брали.
Не, ну прям хорошие есть гаишники, ну такие прям адекватные ребята.
Нет, тоже они просто, у них была задача такая, да, чтобы народ привык. Они там стояли часа 4. Угу. И всех приучали, что вот теперь тут светофор. Вот. При этом, если они кого-нибудь там обнаруживали, в пьяном виде или еще, тут уж извиняйте.
Не, ну тут, конечно, в пьяном виде. Конечно, интересно говорить о бытовых всяких ситуациях с вами. Но в завершение хотелось бы еще одну такую, на мой взгляд, серьезную тему. Минфин готовит систему единого налогового вычета, в рамках которой планирует поэтапно заменить индивидуальные инвестиционные счета основного первого типа ИИС-1 на инструменты нового формата. Ничего не понял. Что это?
Это не ко мне. Я же как это, не бухгалтер. Не, простите, инвеститор. Я экономист, макроэкономист. Поэтому это не ко мне.
Не, ну а как? Налоговые вычеты. Налоговые вычеты как?
Налоговые вычеты – это хорошо, если при этом не нужно подготовить, как это, миллион...
Согласен, бумаг. Согласен. Делали когда-нибудь налоговые вычеты? Это же вообще...
Нет, я же это... У меня ничего нету. Я как это, тихо никого не трогаю, подчиняю примус.
Ага, ага.
Это мое ИП. Я с налоговой взаимодействую, прихожу к налоговой, говорю, а вот у меня тут такая ситуация, что мне делать?
Ага.
Он говорит, как, что, вот это и вот это? Я говорю, хорошо. Вот. А бывает ситуация, они мне пишут и говорят, а вы перевели много денег на счет физического лица. Я говорю, ну так это же возврат. Они смотрят и говорят, а, но вы в следующий раз напишите, что это в соответствии с приложением к договору такому. Я говорю, понял, хорошо. То есть я могу сказать только одно, что вот за те там 2 года, что я функционирую в рамках новых правил, у меня с налогом вообще никаких не было проблем. Все, причем они все делают автоматом. Да? Один только раз, поскольку, если вы помните, в 2020 году были разные льготы в связи с ковидом. Мне пришло из налоговой грозное письмо, типа, вы должны нам доказать, что ваши льготы мы вам дали правильно. Я говорю, вам как надо, в электронном виде договора или в письменном? Они говорят, а нам все равно, как хотите. Поскольку мне все равно, что сканировать, что ксерить. Я поэтому отксерил, принес им там 400 с лишним страниц. Процесс сдачи документов занял аж целых, я на часы смотрел, 3,5 минуты.
Ага.
А дальше, соответственно, через 2 недели или там через 1,5, я уж не помню, у меня там в налоговом кабинете появилась ПСИСа. Камеральная проверка пройдена, все. Ну, то есть, в общем, мы, то есть я еще раз говорю, вот может быть в других местах есть в Москве плохие налоговые, моя налоговая хорошая. То есть у меня с ними никаких нет проблем. На любой вопрос они отвечают. Приходишь к ним, задаешь вопрос, они иногда говорят, не, мы не знаем, позвоните по такому-то внутреннему номеру. Там Марья Ивановна, она знает. Я звоню Марье Ивановне, Марья Ивановна отвечает.
Ну, так это же вообще здорово, а то, знаете, мы критикуем.
Здорово, я про то и
думаю. Михаил Леонидович, только вот один момент. Один момент. Вот вы сказали, 3,5 минуты это заняло. А вы долго ли ждали вот самого приема? Вот в МФЦ же сядешь и тоже можешь долго прождать.
Я пришел. Ага. Там такая же, как в МФЦ, стоит хреновина. Нажимаешь на кнопочку, из нее вылазит бумажка.
Да, да. Все как обычно. Электронная очередь.
Ваше окно номер 5. Ага. Дальше вы сидите, я ждал, ну, наверное, 4 минуты. Предыдущий человек ушел, я пришел и 3,5 минуты сдавал документы. Все.
Ага. Михаил Леонидович, на ближайшую, например, я так прям люблю, на ближайшие 7 дней будут какие-то в экономическом плане вот грандиозные изменения? Ну, например, в связи с этими банками европейскими, в мировой посмотрим. Экономике.
Вообще эта неделя будет веселой. Не у нас, у них.
Ага.
Но как это будет проявляться, ну, посмотрим. А на самом деле я вот как бы, вот я вот, значит, вышел мой обзор фонда Хазина в субботу, следующий выйдет в следующую субботу. Я там все про эту неделю напишу. Но потом, не заранее. Простите.
Так и прекрасно.
Заранее напишу, да.
Прекрасно. Спасибо вам за беседу, Михаил Леонидович. Экономист Михаил Хазин был в прямом эфире «Радио Спутник». Я вам еще напомню, дорогие радиослушатели, на всякий случай, если у вас будут вопросы, вы можете звонить по телефону 495-95-91-2. Или писать в наш телеграм-бот «Радио Спутник» в телеграме. Найдите там, подпишитесь заодно в телеграм-бот, сможете писать свое мнение. И номер телефона для WhatsApp 968-766-3311. 968-766-3311. Благодарю вас за внимание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Хазин знает.